Нума, наконец, решился. Принес жертву богам и отправился в путь. Сенат и народ римский, исполненные чрезвычайной к нему любви, вышли во сретенье. Женщины принимали его с благословениями. В храмах приносимы были жертвы. Все радовались, как будто бы город принял не царя, но царство. По прибытии их на площадь Интерекс, временный царь, тех часов Спури Веттий начал собирать голоса граждан. Все единодушно подали в пользу Нумы. Принесены были царские украшения. Нума велел остановиться, ибо нужно было, говорил он, чтобы и божество утвердило его избрание на царство. Взяв с собой прорицателей и священников, взошел на Капитолий, который в то время римляне называли Торпейской скалой. Там первенствующий среди авгуров обратил Нуму к югу и, покрыв лицо его, стал позади его и положил правую руку ему на голову. Он приносил молитвы богам и обращал повсюду взоры свои, дабы узреть то, что было предъявляемо полетом птиц или другими знамениями. Невероятная тишина простерлась по площади, покрытой великим множеством народа. Всех мыслей к нему обращены были, все колебались сомнением о будущем. Наконец, благовестные птицы явились на правой стороне и подтвердили избрание. Нума облегся в царскую одежду и сошел с Торпейской скалы на площадь. Народ принял его с громкими восклицаниями и осыпал радостными приветствиями, как благочестивейшего и богам любезнейшего человека. При самом начале царствования Нума уничтожил отряд, состоявший из 300 телохранителей, которые всегда окружали Ромула и назывались келлерами, то есть быстрыми. Он не хотел ни оказывать недоверчивости к тем, кто ему верил, ни царствовать над теми, кто не имел к нему доверенности. Во-вторых, к двум жрецам Юпитера и Марса придал еще третьего, которого назвал Фламином Кверина. Римляне называли фламинами прежних жрецов от греческого названия «остроконечной шляпы». В ту пору греческие слова более теперешнего вмешивались в латинские. По свидетельству Юбы, Лены или Япончи, которые носили цари, то же, что греческое слово «хлены». Служащего в Юпитеровом храме, отрока, отца и мать которого были живы, называли они Камилом. И этим именем некоторые из греков называют Гермеса по той причине, что он служит богам. Постановив это в угождении народа и для приобретения любви его, Нума тотчас предпринял намерение соделать город твердостью своей, подобной железу, из воинственного и дикого, кротким и более справедливым. Тогда Рим в самом деле был то, что Платон называет гражданством во воспалении. С самого начала составился он смелостью и отчаянной дерзостью отважных и воинственнейших людей со всех сторон туда стекавшихся. Многие походы и частые брани послужили к пище и утверждению силы их. Самые опасности укрепили их и усилили, так воткнутые в землю сваи от частых колебаний становятся тверже. Нума видел, что укротить и привести к миролюбию народ столь надменный – весьма трудное дело. По этой причине призвал он на помощь богов. Установленными им и совершаемыми жертвами, торжественными ходами, плясаньями, соединяющими с важностью приятности кроткие забавы, большей частью он смягчал и укрощал стремительность их и браннолюбие. Нередко, угрожая их гневом богов, возвещая виденные им странные явления и слышанные неблаговестные гласы, ввергал их в ужас и делал покорными суеверием. Все это заставило думать, что Нума, судя по его воспитанию и мудрости, был, конечно, слушателем Пифагора. Известно, что большей частью философия последнего, равно как и политика первого, состояли в священных обрядах и в поклонении богам. Говорят также, что Нума употреблял наружную важность и святость, в которую облекся с таким же намерением, как и Пифагор. Этот философ так приучил к себе орла, что некоторыми словами мог остановить его парение и заставить спуститься к нему. А на Олимпийских играх показал золотое бедро свое, идучи через собрание всего народа. Повествуют о нем многие другие чрезвычайные изобретения и искусства. По этому поводу Тимон Флеунтский пишет о Пифагоре. «Желает волшебством мудрец себя прославить, словами пышными умеет уловлять». Равным образом и Нума выдумал басню о любви к нему некоторой богини или горней нимфы, о таинственном с нею сообщении, о беседовании с музами. Большую часть прорицаний приписывал он музам и научил римлян более всех чтить одну из них, которую назвал он Такитой, то есть молчаливой или немой, как бы тем напоминал пифагорейское молчание и почитал его. Предписание его у кумирах совершенно сходны со мнениями этого философа, который учил, что первое начало вещей не есть чувственное или изменению подверженное, но невидимое, нетленное и одним умом постигаемое. Нума же запретил римлянам представлять Бога под видом человека или животного. Прежде не было у римлян ни в изваяниях, ни в живописи изображений богов. В первые 170 лет строили они храмы и другие священные здания, однако не ставили в них никаких изображений. Непозволительным они почитали уподоблять высшее низшему и постигать божество иначе, нежели умом. Равным образом установленные Нумой жертвоприношения весьма сходны с пифагоровым учением о богах. Они были бескровны и состояли большей частью из муки, излияний и самых обыкновенных вещей. Кроме этого приводят еще и другие примеры, те, которые стараются доказать сношение этих двух мужей. Во-первых, что римляне дали Пифагору право гражданства, как свидетельствует Эпихарм, весьма древний комический стихотворец, последователь пифагорового учения в сочинении своем «Кантенору». Во-вторых, что одного из своих четырех сыновей Нума назвал Мамерком по имени сына Пифагора. От Мамерка происходит род Эмилиев из числа патрициев. Нума дал Мамерку имя Эмилия, желая показать приятность и сладость его речей. Мы сами слышали многих в Риме, повествующих, что некогда прорицалище велело римлянам поставить в своем городе кумиры, мудрейшему и храбрейшему из греков, и они поставили на площади два медных кумира – Пифагору и Алкивиаду. Все это подвержено столь многим сомнениям, что далее о том рассуждать с намерением доказать или опровергнуть, значит заводить детские споры.